куды пойдзе Расія ў наступныя 6 гадоў, ці вызначае гэта тон перадвыбарчай кампаніі і ці збіраецца Расія ваяваць. Пра ўсё гэта ў сённяшняй зоне свабоды. А ёй удзельнічаць Юрый Дракахруст і вядучы тэлеканалу «Настоящее время» Тимур Алевскі з Мінску. На сувязі з намі Валянцін Жданко. Сімур, вось дзякуючы таму, што якбы расійскія тэлеканалы прысутнічаюць у Беларусі, беларусы таксама назіраюць за гэтай кампаніяй, глядзяць гэтыя перадачы, і хаця здавалася б усім, што вынік вядомы, хто пераможа. Тым не менш, ну ёсць вот некія эмоцыі, спрэчкі там вядуцца, ведаеце, плачуць у тэлестудыях, вадой там пляскаюць адзін на аднаго. Ёсць некі тон гэтай кампаніі. На вашу думку, вот ці ён штосьці сведчыць пра тое, што ў Расіі адбудзецца пасля? І вот мы таксама бачыце назіралі розныя вот гэтыя пытанні, яны яшчэ прагучаць у нашай сённяшняй перадачы. Можа, гэта якраз такі тое, што людзі хочуць у Расіі не заробкаў, не там якасную медыцыну, а сапраўды вялікую дзяржаву.
Я думаю, что нет, сейчас люди как раз хотят медицину, и чтобы денег немножко платили побольше, потому что нищета наступает. Но предвыборная кампания – это такое шоу, оно закончится, и все о нем забудут. Это надо просто понимать, что после 18 марта совершенно будет неважно, кто как плакал. Просто поменяет сетка телевещания. Интересно, что я на истории Солсбери с отравлением, мне кажется, и ответом Англии понял, что неуловимо поменялось в России, и это очень легко поймать. То есть до сих пор всегда была группа людей, которая как бы наблюдала на происходящее в стране со стороны. Такие, знаете, люди из внутренней эмиграции, которые могли себе позволить смотреть на противостояние между Россией и Западом и говорить, да вы с ума сошли, или там, да что вы делаете. Ну, в общем, как-то... А сейчас, когда Запад по-настоящему стал воевать с Россией, ну, то есть сейчас уже понятно, что Британия больше не может стоять в стороне и просто смотреть. Они уже становятся частью вот этого вот... Россия заставила с собой воевать. Угу. Это пока холодная война, но это война, так или иначе. И люди, находящиеся на территории, они должны сплотиться вокруг флага. То есть, если раньше был кто-то, кто мог посмотреть на это со стороны и сказать, что вы делаете, то сейчас таких людей не будет, потому что это касается каждого. Кому-то обидно, что Америка говорит, что Крым – это Украина, и они готовы воевать за это. Кому-то обидно, что кто-то говорит, что российские хакеры вмешаются в американские выборы, они в это не верят, над этим смеются, и им это обидно. А кому-то обидно, что визы не дают. Последним из тех, кто мог стоять в стороне. И теперь и они тоже становятся частью этого противостояния. В этом смысле вот мой коллега вот Олег Кашин сегодня написал, что в России будет холодная гражданская война между людьми, которые будут между собой спорить. Но точно совершенно все станут частью противостояния с Западом, потому что либо ты там, либо ты тут. Но мне кажется, даже гражданской войны не будет. Просто всем придется сплотиться вокруг Путина сейчас.
Вот давайте как раз таки про Путина и поговорим. Юрий, до вас питание. Вот мы бачим такое, ну все-таки шоу отбывается, хотя Путин не удельничает в этих разных дебатах, как они называются. Тем не меньше, вот в авторитарной краине, на во что это все авторитарные лидеры робят такий спектакль? Уже кто, але они докладно ведают, кто у этих выборах переможе?
Ну, видите, это саправды ритуал, але это не пустый ритуал, это не бессенсовный ритуал. Это в певном сенсе такая, как бы, черговая коронация. Так, хто выйграе каранацыю, заўсёды вядома. Там ўвогуле адзін чалавек. Але сказаць, што каранацыя – это ўвогуле нішто, это не нішто. Вот новы цар, новы кароль, і людзі цікавяцца. Што ж ён прынясе?
Юрий, знаете, вы думаете, что это коронация? Мне кажется, коронация давно была. Мне кажется, это проводы.
Ну, магчыма і провады, Довгие але як бы провады в апошні раз. І ўсё ж такі тады ўзнікае пытанне, а з чым гэты сыдзе? І таму ўсё ж такі парадокс палягае ў тым, што аўтарытарныя кіраўнікі на выбарах, якія не выбары, часам паводзяць сябе так, як нібыта это выбары.
Па інерцыі.
То есть, што яны павінны завоеваць народную любоў. Яны павінны паказаць, як у Шалкевіча, куда же цяпер у ядры яе маму краіну сваю павяду. На гэтае пытанне як-то даводзіцца адказваць.
Так было з Савецкім Саюзе, выбары адбываліся таксама намінальна.
Да, і адказы, ну, даюцца такія, як яны адчуваюцца. Вот этот пуцінскі адказ, калі ён, так сказаць, там 6 ракет всем паказаў, ну, вот как бы народ, чтобы адчуў, вот абаронцы, вот якія мы крутыя, вот якой я крутой. Урэшце рэшт, па сутнасці, ён бы мог перад пачаткам выбараў
в Кремле просто в спячку впасть, как русский медведь, и спать. Угу. И он бы выиграл их, и прикладно так же. Але вот этой особливости ритуала примушают изображать себе, так бы мовить, электорального змагара.
Кандидата. Ну, так вы... Зараз, пробачьте, одну хвилиночку, давайте зараз у Минск вернемся, там Валентин Жданко нас чекает уже. Валентин, вы недавно писали блог про то, как вы наведали Москву, и там у приватности мемориал вот с ахвяром сталинских репрессий. И вот истота одрознения с Беларусью тем, что у России, и саправды такие вспомники открывая президент, патриарх. У Беларуси это хуче не махчима, про Беларусь кажут, как про реликт Советского Союза, ведайте, как про совок. А вот что можно сказать про Россию в этом контексте? Ци робится она идеологично, ци, скажем, больше, меньше советской, и у чем это проявляется?
Ведаете, она становится менее советской, але зато значно больше имперской. Будучи в Москве, я вот наведал не только этот мемориал, конечно, то, что такие мемориалы у Минска уявить на сегодня немогчимо. Я раз долгий промежок часу, а последний раз я был в Москве и так деталево выучал ее годов 30 тому. Так вот я долго вандровал в околицах Кремля, проновываючи его, то, что я теперь бачу с тем, что бачил 30 год тому. И я убачил пантеон российских императоров в околицах Кремля. Это помники, которые повстали переважно уже у путинскую эпоху. Тем, кто там живет, может, это так не зауважно прошло, звыкло, что дня бачить, а вот свежему воку это вельми зауважно. И гэты пантеон складается с императоров, царов, которые были завоевниками, которые поширили межи Российской империи. Это величные монументы Петру Першему, Александру Першему, Александру Другому. Зараз, зусім недавно, год тому, Владимиру Святому Хрестителю. Усе яны ў непасрэднай блізкасці Крамля, это велічныя, дарагія манументы. У пэўнай ступені гэта такія верставыя слупы, гэта арыенціры, сімбалі пуцінскай эпохі, тое, на што ён арыенціруецца ў гісторыі. І адначасова ў Крамлі, от савецкія, былыя савецкія грамадзяне, добра памятаць, ты помнік Леніну на тле крамлёўскіх сініх елак, гэты помнік знік з Крамля. Таксама знакавая такая падзея. Ён пераехаў, быў перавезены, дамантаваны у ленинские подмосковные горки, где Ленин помер. Я бы сказал, что вот этим позначен как бы такой идеологический курс, яким рухается сегодняшняя Россия, яким она будет рухаться, покуль президент Путин застается при владе. И вот этот курс, он для Беларуси ничего доброго не показывает в будущем. Бо ясно, что Путин хочет быть последовником этих особ, этих российских императоров, которые поширили империю. И ягоная политика, 4 года как раз мы отзначаем с часу аннексии Крыма, она будет протягиваться. Его остается час, как поставить еще одну некую кропку в своем царовании. И для былых имперских ускраин, для сегодняшних независимых держав, это не обещает ничего доброго. Бо у любой момент может отбыться нечто подобное. А последний раз выступающий 1 соковика перед депутатами Державной Думы, Путин докладно, с бухгалтерской докладностью переказал, перелечил все страты, якая понесла Россия, хоть, власне кажучи, это был распад Советского Союза, так. Или там было докладно
Валентин,
название.
Валентин, мы до этого еще вернемся, тысяч километров трачено. Звороту до Путина, до Федерации еще мы звернемся, а вот у меня питание до, все-таки до Тимура. Валентин, все-таки Беларусь, який часом, скажем, там бывает в Москве, бачите, вы все-таки там прожили долгий час, так, ведаете ее изнутри.
Был сапраўды... только что недавно.
Так, вот мы еще так само про сфилинку сгадаем. А скажите, калі ласка, вот меньше, больше советской, те сапраўды имперской?
Ну, на самом деле, мне просто кажется, что неправильно говорить, что Путин строит империю. Путин построил империю. Просто колонии чувствуют, что империя появилась, когда ее захватывают, колонию. Mm-hmm. А на самом деле империя появляется раньше. И сейчас Путин не империю строит. Путин вот в следующем избирательном цикле... Путин же был разный. Был Путин, который строил демократию. Был Путин, который разочаровался в Западе. Потом был Путин, который построил империю. Вот он строил ее с 2012 года до сейчас. А сейчас Путин уходит. Путин строит пирамиду фараона, которая должна остаться после его смерти. Это его посмертный... Потому что те же понятно совершенно, что Путин навсегда до гробовой доски. Там 6 лет, 12, 24, неважно. И Путин строит свою пирамиду. И вся логика Путина, она, конечно, мне кажется, сейчас связана с его культом личности. Что останется после него? В этой логике, кстати, довольно разрушительная логика, потому что в этой логике лучше, чтобы после него не осталось ничего, чтобы он остался самым великим в этой истории. Но в этом смысле есть немножко что-то от Сталина, хотя это глупо так сравнивать Сталина и Путина, но у него ведь тоже очень много было подложено мин, например, в межнациональные отношения, которые выстрелили после него. Вот что-то подобное сейчас. Путин строит пирамиду, и все мы должны строить пирамиду с Путиным. А кто... А знаете, когда страна строит пирамиду, кто самый главный? Не фараон. Фараон уже мысленно в гробу там лежит. А на самом деле самый главный урядник, который распоряжается строительством. Вот сейчас страной распоряжаются урядники, которые отвечают за поднос и установку каменных блоков.
Тимур якраз узгадав про те, що він був недавно в Москві, вернувся. Толь, сапраўды, ми бачили його репортаж з Москви. Больш за тое, ми бачимо Тимура Олєвського, який бачив людей, які бачили у Лужниках Путіна. Так що от я так бачив, це так само матеріал, фантастичний просто стрим був. І от мене вразила одна репліка молодої удільниці на гэтым мітингу. Давайте зараз ми поглядимо ту репліку.
Мой лучший друг – это президент Путін! Мой лучший друг – это президент Путін! Мы сильны, мы непобедимы. Россия правит миром! Ура!
Тимур, скажите, это вот сапраўды мара частки россиейцев, ці магчыма сапраўды это некая советская инерция, что да, мы правим мир, мы не переставали по великим рахунку?
Ну, во-первых, на самом деле долго не правили и были очень несчастны из-за этого, а теперь стали править, и это на самом деле, ну, это вот результат, на самом деле, ну, мне кажется, вот конца строительства империи сейчас, и это выглядит довольно привлекательно. И почему... Не знаю, мне очень трудно. Я когда вот это слушал, иногда в какой-то момент я ловил себя на мысли, что мне не сразу легко поверить в то, что это происходит на самом деле. Всерьез, потому что эта девушка, она не за деньги это все делает. Ей, правда, это нравится.
Она смеялась, уже весело просто.
Да, но это похоже на футбольный матч. Понимаете?
Лужники.
Не-не-нет, это похоже на футбольный матч. Просто Россия участвует в таком глобальном футбольном матче. Потому что Россия все-таки не всерьез немножко воюет.
Юрий,
все только начинается.
Только начинается. Юрий, как вы думаете, все-таки сапраўды, ну, может, мара, может такая быть у кожного человека, схованные мары бывают разные, але на самом речь, те она правит миром, те это, скажем, некая там частка правды, принамсі.
Ну, в том смысле, что...
Ну, Путина называют тайм, называют человеком года, ведаете?
Яна одна, зразумела, не правит светом. Варто сказать, что Россия займае значное место у, так бы мовить, кировании светом, хотя по шчырости яна и завсюду его займала. Вось. Але вот этот настрой, и он, зразумела, вельми уражвае, и, ну, так вот, скажем, белорусскими вачыма на гэта глядеть довольно так, скажем, небеспечно. Это, знаете, в принципе,
полохает. А я вам, знаете, одну вещь хочу напомнить. Если знаете, была такая история с провокацией НАТО, когда в Советском Союзе придумали запустить дезинформацию в Советский Союз, что существует у Америки какой-то танк, стреляющий ракетами из ствола. Совершенно бессмысленный. Но военные эту информацию поверили и построили такой танк. Потратили кучу советских рублей на то, что... Дело в том, что в картине мира Путина действительно существует закулисное мировое правительство. Он точно в это верит. И люди вокруг него точно в это верят. Но поскольку бесполезно ему объяснять, что это не так, он просто взял и построил такое закулисное правительство, как этот танк. И в нем он, конечно, управляет миром.
Так, вот Юрий сгадал про вочи белорусов. Давайте запытаемся конкретно у белорусов. Докладнее, мы уже запытались, и зараз мы побачим отказы. Ці хотели бы вы, каб Россия керовала светом? С таким пытанием наша корреспондентка звернулась до Минакова на Минских улицах.
Ці хотели бы вы, каб уплыў Росіі распаўсюджваўся ў свете, каб Росія, может быть, там кіравала светом? Ці добра гэта было б?
Ну, знаете, я, да, наверное, за то, чтобы мы воссоединились, ведь я, так сказать, родилась в Советском Союзе.
Однозначно. Россия самая сильная держава, а мы с Россией.
Вы знаете, я сама россиянка, поэтому, естественно, все, о чем вы говорите, было бы для России очень хорошо.
Конечно. А чему?
Ну, я не знаю, как-то мы как будто бы родственники, не знаю. Ну, все время же было одинаково, Россия и Белоруссия. Так что я совсем не против России. Пусть будет.
Однозначно.
А чому?